Нет ничего более обманчивого, чем взгляд со стороны. Как часто мы видим мужчину и женщину, идущих по улице, солнечной, дождливой, морозной, улыбаются друг другу. Он поддерживает ее под руку, само внимание. А на самом-то деле давно не любит, живет с другой. Она мстит ему за это. Дома крематорий, но развод невозможен. Он потеряет свою престижную работу. Сталин вернул стране былое ханжество. Развод, разрешенный судом, приравнивается чуть ли не к государственной измене. Вот и живут недруги, чтобы не сказать враги, под одной крышей. Как часто мы видим праздничные застолья. Нет ничего прекраснее грузинского, когда стол выбирает тамаду и его заместители. И они не имеют права покинуть гостей до тех пор, пока не кончится обед. Они должны пить, произносить мудрые тосты, в которых заложено не только восхваление, но и логический анализ причин этих восхвалений. Возможен и намек на определенные, впрочем, легко исправляемые недочеты того или иного гостя. Угодна и самокритика тамады. Это ценится особо, значит, не дежурный. Человек одарен даром Божьим, призванием. Глаз радуется, когда наблюдаешь такой стол, хоть издали, хоть вблизи. И никому не вдомек, что один из гостей завтра утром проинформирует о поведении, словах и мыслях тамады, поскольку другой или другие уже сигнализировал о том, что тамада живет непосредством, позволяет себе двусмысленные высказывания, дерзок в мыслях и слишком уж независим в суждениях. Бедный тамада, дни его сочтены. Ждут камера, нары, допросы, допросы, допросы. На крупнейшей стройке прорыв. Экстренное совещание у директора. Приглашены стахановцы, ударники, ведущие инженеры и конструкторы. Директор не спит вторую ночь. Выдвигает одно предложение за другим. Держит себя лишь крепчайшим чаем. Записывает предложение, спорит, соглашается, дает команды по объектам. Но среди присутствующих есть тот или та, который обязан написать отчет о вражеской деятельности директора, намеренно устроившего этот прорыв. Тайный враг. Неудачники мстят талантам, скряги — щедрым, глупцы — умным, уроды — красивым, лентяи — тем, кто наделен инициативой, смелостью и сметкой. Однако мир устроен так, что порой умный становится злейшим врагом умного. Ревность — соперничество, щедрый — щедрого, сметливый — сметливого, конкуренция — несовместимость характеров, талант вступает в борьбу с талантом. Порой это следствие продуманной провокации. Никто еще не отменил римское «разделяй и властвуй». Союз талантов опасен властям придержащим. Порой, впрочем, за этим стоят разность идейных позиций, комплексы, влияние жены, мужа, матери, брата. Воистину, именно благими намерениями устлана дорога в ад. Посмотри со стороны, как дружески беседуют в ресторане «Москва». Седой щеголеватый полковник с орденскими колодками. Щеки запали, лицо в рубленных морщинах, видно, недавно из госпиталя. И краснолицый веселый крепыш в поношенном костюмчике, глядящий влюбленными сияющими глазами на своего военного товарища. Исаев и Иванов. Они же Штирлиц и Аркадий Аркадьевич. Они же Юстас и генерал. На самом же деле зэк Владимиров и полковник МГБ Владимирский. Преследуемый и преследователь. Аркадий Аркадьевич что-то говорил, весело смеялся, но Исаев сейчас не слушал его, вспоминая Сашеньку, ее сияющее лицо.
— Нашего Санечку тоже привезут в Сочи. Ты запомнил, моя палата 13-я. Я люблю эту цифру. Ты напишешь мне. Я буду сочинять тебе письма в стихах, любовь.
И уже за минуту перед тем, как поезд тронулся, трагичное и беспомощное.
«Максимушка, поверь, доктор Гелиович ни в чем не виноват. Это какая-то непонятная, недостойная интрига. Если сочтешь возможным, пожалуйста, помоги. Почему ты не хочешь взять ключи от дома? Я понимаю, у тебя теперь своя квартира, но, может быть, Санечку привезут раньше. Он сразу пойдет на Фрунзенскую».
Исаев резко потер лоб. Выступали красно-багровые полосы. Чуть поднял руку, словно бы прося слова. Аркадий Аркадьевич еще ближе придвинулся к нему.
— Что, товарищ полковник?
— Этот доктор Гелиович. Там можно что-то поправить? Я разрешу вам присутствовать на беседе с ним и самому задавать вопросы любые. От вас будет зависеть, как поступить. Исаев помнил их разговор с Аркадием Аркадьевичем, как только они ушли с перрона Курского вокзала, практически дословно. Он попросил, чтобы в ресторан поехали на метро. Я ведь ни разу в жизни не видел этого чуда. На метро так на метро. Иванов согласился легко, чувствовал себя иначе, чем в кабинете. И совсем не так, как во время первого выезда в город. Заговорил Иванов не в вагоне. Во-первых, Исаев завороженно смотрел на станции, людей, нежно улыбался шумным детишкам. Кадык елозил, но глаза оставались сухими. А во-вторых, ждал одиночества, которое и наступило, когда они вышли на станции «Охотный ряд». «Отвечаю на ваш давешний вопрос о том, с кем я», по-прежнему весело улыбаясь, но явно эту улыбку играя, начал Аркадий Аркадьевич, чуть понизив голос. «Раньше не мог. Служба наверняка смотрит за вами. Взаимная перепроверка, особенно в метро. Там бежать легче. Толпа, пневматические двери. Итак, я считаю Сергея Сергеевича и прочих, кроме Рата, он талантливый опер, подонками, которые компрометируют высокое звание чекиста. Они пришли в аппарат недавно вместе с новым министром Абакумовым. Почему с этого поста оттерли Лаврентия Павловича? Потому что он сохранил родине маршала Рокоссовского и маршала Мерецкого. Обоих должны были расстрелять, пытали в подвалах, подвергали чудовищным мучениям. Они не падали в обморок, — вдруг ожесточившись, заметил Аркадий Аркадьевич, — от того, что сидели недвижно на стуле. Их били металлическими прутьями, ясно? Берия сохранил родине авиаконструктора Туполева, министра Ванникова, который потом снабжал фронт «катюшами». Он реабилитировал десятки тысяч ленинцев, практически всех, кого не успел расстрелять мерзавец Ежов. Думаете, не питая к вам уважения за ваши подвиги и не доложи Берия, вас бы не истязали? Еще как бы истязали. Словом, ситуация непростая. Попытка отодвинуть товарища Берия от непосредственного руководства органами произошла под воздействием чьих-то темных сил. Чьих? Не знаю. Но намерен узнать. Я не один в этом желании. То, что я вам сейчас сказал, — основание для моего расстрела без суда и следствия. Если хотите помочь мне, нам, свалить мерзавцев, включайтесь в работу. Да-да. Сидя на даче или в камере, если я решу, что так угодно нашей борьбе. Если вздумаете играть на этом моем признании, вас убьют вместе со мной. Точка. Прервал он себя. Все, забыли. Говорим о меню, вине и женщинах. И еще о фюрере. Меня очень интересует взаимоотношение Гитлера с его окружением в начале их движения. Но, честно говоря, национал-социализм, его рождение и развитие мы прошляпили. Информации, серьезной и объективной, если хотите, бесстрашной, у нас практически не было. Стол в ресторане, скорее всего, оборудован, поэтому информацию дозируйте. И засадите фразочку. О каких-то эпизодах Гитлер заложил фугасы под будущее, я доложу только товарищу Сталину, лично. — Скажите, — задумчиво спросил тогда Исаев, словно бы не услыхав его, — а если бы товарищ Берия приехал в Москву в 1935 году, процесса Каменева не было бы? Каменева с Зиновьевым не расстреляли бы? Аркадий Аркадьевич долго молчал, улыбка с лица сошла. — На это я ответить не в силах. И не потому, что боюсь, просто не знаю. Я, честно говоря, вопроса о прошлом себе не ставлю. Думаю о будущем, чтобы не повторился, упаси Господь, 37-й. — Спасибо за честность, — ответил Исаев. — Переходим к меню, вину и женщинам. — Слушайте, Всеволод Владимирович, — покончив с солянкой, спросил Иванов, — а вы когда-нибудь фюрера вблизи видели?
— Что значит «видел»? — На съездах партии, на приемах, в Байрейте, во время вагнеровских фестивалей много раз. Лично у него на докладе не был. Но ведь служба составляла каждый день материал о том, кто его посетил, о чем шла речь. Реакцию Гитлера на тех, кто был удостоен аудиенции, слежка за этими людьми. Так что кое-какую информацию о нем в здании на Принц-Альбрехт-штрассе при желании можно было получить. С трудом, но можно.
Эти материалы докладывали Гитлеру?
Судя по тому, что обрабатывали их на нормальной машинке, нет.
Только то, что печаталось на Ундервуде с большими литерами, шло к нему тут же с фельдъегерем. — А кто получал материалы с нормальным шрифтом? — Гиммлер?
— Конечно.
— А еще?
— Гесс, брат фюрера, их не получал. Он вообще не жаловал службу, всегда подчеркивал, что государством арийцев правят не штурмовики или военные, но рабочий класс и бауэры.
— Кто? — Аркадий Аркадьевич не понял. — Сторонники Бауэра?
— Вы имеете в виду социал-демократа Бауэра?
Исаев не считал нужным скрыть усмешку.
Все социал-демократы, кто не успел сбежать, сидели в концлагерях. Они ни разу не пошли на компромисс с нацистами. Бауэр — это крестьянин.
— А Борман? — спросил Иванов, пропустив замечание Исаева о социал-демократии. — Ему такие материалы отправлялись?
— Не думаю. Он бы обернул это против Гиммлера. Фюрер, за вами следят.
Аркадий Аркадьевич хохотнул. И на завтра бедолагу в пенсне шлепнули бы в подвале.
Исаев покачал головой. У вас неверное представление о партийном механизме Рейха. Вы знаете, кто был самым сильным противником фюрера?
Как это кто? Коммунисты.
И социал-демократы. Не сбрасывайте их со счетов, повторил Исаев.
Думаю, что в обозримом будущем именно они станут ведущей силой на Западе. Впрочем, это одна из тех тем, которые я готов изложить лишь товарищу Сталину. Боюсь, другие меня не смогут понять из-за въевшихся стереотипов. Но я не об этом. Заметив восторженную улыбку Аркадия Аркадьевича, Исаев молча кивнул, подчеркивая этим, что он выполнил просьбу генерала Иванова.
Я имею в виду другое. В 20-х годах самым грозным противником фюрера был Геббельс.
— Тот самый? — искренне поразился Аркадий Аркадьевич.
— Именно. — А гауляйтера Коха, помните? Руководитель областной парторганизации в Кёнигсберге. Одного из ветеранов нацизма.
— Не просто помню, мы с ним работали вместе с поляками. — Молчит сволочь.
— Вы знаете, что именно этот друг фюрера в 20-х годах бросил лозунг: в нашей рабочей партии решает большинство, а не папа. Долой партийных императоров, да здравствует национальная революция социалистов. А кто его поддержал? Геббельс. Это было, если мне не изменяет память, в конце 25-го. Так вот, он тогда прям-таки заорал во время совещания, созванного истинным создателем партии, Грегором Штрассером: я предлагаю исключить из рядов национал-социалистической рабочей партии Адольфа Гитлера как мелкого буржуа, пробравшегося в наши ряды. Мы — партия рабочего класса и трудового крестьянства. Мы не вправе терпеть в своих рядах ни социал-демократических, ни буржуазных элементов.
Аркадий Аркадьевич слушал завороженно. Даже папироску не решался закурить, хотя Исаев видел, как рука его то и дело тянулась к открытой пачке герцеговины флор.
— Да вы курите, — сказал он, — и я закурю, если разрешите.
— Бога ради, Фёдор Владимирович. Водочки не хотите? Рюмашку.
— Обвалюсь. Тащить придется. На ваших харчах человек только что не умирает. И язык начнет заплетаться. Давайте выпьем, когда я переберусь на свою квартиру.
— Тоже верно, — согласился Аркадий Аркадьевич. — Я водку ненавижу, а пить приходится, особенно на приемах. Дело есть дело. Ну и что потом?
А через полгода Геббельс переметнулся к Гитлеру. Тот посулил ему пост гауляйтера всех парторганизаций Берлина. И судьба Штрассера была решена.
— Погодите, погодите, тут что-то не сходится, — возразил Аркадий Аркадьевич. — Штрассера расстреляли в июле 34-го года, а вы говорите про 20-е.
— Все сходится,
— Исаев вздохнул.
Гитлер планировал комбинации против тех, кого считал недругами. Не на год вперед, а на десятилетия. Думаете, он перед гибелью не заложил фугасы под будущее? Думаете, он ушел просто так, завещая лишь бить евреев? Нет, Аркадий Аркадьевич. Его фугасы так страшны, так изощренны, что и представить себе трудно.
Какие именно?
И это я готов открыть Иосифу Виссарионовичу, только ему. После моей реабилитации. Никому другому, кроме товарища Сталина.
Иванов удовлетворенно кивнул, изумленно покачав при этом головой. Ну и работа, ну и профессионал. А что ж было со Штрассером после того, как Геббельс переметнулся?
Ничего.
Гитлер передал его в ведение орготдел НСДАП, ключевой пост. С тех пор все назначения и перемещения гауляйтеров готовил именно Штрассер. Но, утверждая назначение, Гитлер в присутствии всего руководства партии заметил: «Я согласен с критикой моих товарищей. Нам не нужно императоров и пап. Все вопросы решаем большинством. Меньшинство подчинено железной воле, выраженной массой». И Штрассер был вынужден проводить решения, которых он внутренне не принимал, но подчинялся им, как фанатичный ветеран. А как это было выгодно первому лицу? Он делал то, что ему выгодно, чужими руками. Аркадий Аркадьевич ничего не ответил. Попросил официантку принести ему рюмку водки, снова закурил. Ничего этого в наших информациях не было.
— А знаете, кто спас Гитлера от самоубийства?
— Какого? Когда?
Исаев испытующе посмотрел на собеседника.
— Если вы играете незнание, я рано или поздно пойму это.
— Клянусь детьми. Только, Всеволод Владимирович, пожалуйста, не говорите больше «национал-социалистическое государство». У нас принято писать «фашистское» или, по крайней мере, «национал-социалистское».
Такого слова ни в немецком, ни в русском языках нет, — отрезал Исаев. Так вот, после того, как любовь фюрера Гели Раубаль сказала, что уходит от него, и ее за это убили из маленького пистолетика, любимого пистолетика фюрера, тот чуть не помешался. И Грегор Штрассер просидел с Гитлером, никому не отпирая дверь его квартиры 2 дня. И спас его, черт возьми, от того, чтобы тот не пустил себе пулю в лоб. А вот разрыв между фюрером и Отто Штрассером, младшим братом Грегора, руководившим прессой, которая атаковала фюрера слева, произошел после того, как Гитлер принял в партию и приблизил к себе сына свергнутого кайзера, принца Августа Вильгельма. Это было явным предательством первой программы партии, в которой говорилось, что представители эксплуататорских классов никогда не будут приняты в ряды национал-социалистов. И брат создателя партии, Отто, опубликовал в газете лозунг: «Истинные национал-социалисты должны покинуть партию Гитлера». Несмотря на это, вторым человеком в партийном аппарате продолжал оставаться Грегор. Это, кстати, ошибка. Считать всех членов партии Гитлера ублюдками и кретинами. Вначале там было довольно много идейных людей. Странно, что у вас нет информации о Штрассерах. Я же посылал вам шифровки из Лиссабона, когда Шелленберг взял меня с собой для организации убийства Отто Штрассера. Тот вовремя уехал из Рейха, поэтому и уцелел. По приказу фюрера в РСХА был создан специальный отряд террора для убийства Отто Штрассера. Одного лишь Штрассера, представляете? Он, кстати, жив. Скрывается где-то в Канаде. Слыхали о его черном интернационале? Он создал его в эмиграции, в пику фюреру.
Очень мало.
Если у вас в архиве есть европейские и канадские газеты, я готов подобрать досье. Любопытно, у него было все, как и у Гитлера, только без призывов к антисемитизму. Перекройки карты мира и войне, все остальное калька, одно к одному. Равенство, экспроприация банков и крупных заводов, права рабочим и крестьянам.
— У меня хорошая память, — заметил Аркадий Аркадьевич. — Могли бы говорить бауэры. Врезалось навечно.
И он сладко, как-то по-особому тягуче, выпил принесенную официанткой водку. Не закусывая, сразу же закурил, вновь выжидающе приблизившись к Исаеву.
— Если бы не Геббельс, — продолжил Исаев, — возможно, Грегор Штрассер не был бы расстрелян. Однажды Гиммлер показал Гейдриху фотографии черновиков речей Геббельса. Тот рассказал Шелленбергу, ну, а этот поделился со мной. Геббельс переписывал каждую страницу 8 раз. Сам вставлял пометки: «Здесь нужны аплодисменты». Или «Тут драматическая пауза, чтобы началась овация». Или «Резкий взмах рук, отчаяние на лице, неминуемы возгласы поддержки». У него в особой команде было 30 человек, которые рассаживались в разных точках зала, где выступал хромой, и организовывали толпу,
начиная овации и выкрикивая слова поддержки в запланированных местах. Их потом всех расстреляли.
В ту же ночь, когда убили Штрассера и Рэма. И еще одного человека шлепнули, без которого Гитлер бы вообще не состоялся. Господина Штемпфле. То ли пастора, то ли Растрига. Он переписал всю Майн Кампф от начала до конца. Гитлер ведь провел две волны чисток в 34-м и 39-м. Он приказал имитировать покушение на себя, чтобы обвинить в этом английских шпионов. Их руками в пивном зале были убиты самые памятливые ветераны. Их заботливо посадили в первые ряды, поближе к трибуне фюрера. Но тот быстро уехал, а эти через 20 минут превратились в куски мяса.
Ничего, а? Кстати, стенограммы бесед Гитлера с Брайтингом у вас сохранились?
Не слыхал. Кто это?
Вполне порядочный консерватор, редактор одной из немецких газет.
Фюрер был заинтересован в нем. 31-й год, кризис в партии, финансовый крах, нужна реклама. Вот он и пригласил его для интервью. Когда Брайтинг спросил фюрера, как можно идти к власти с кровавыми призывами Геббельса и Розенберга, которые требуют немедленно повесить всех марксистов и евреев, Гитлер ответил: «Лес рубят, щепки летят». Я не хочу скрывать, придя к власти, мы покажем, сколь тверда наша рука. Но мы не собираемся вешать на телеграфных столбах всех богатых евреев. Чушь! Это всего лишь пропагандистский ход Геббельса и Розенберга. Не судите их строго, они дают нации лозунги, которые угодны эксплуатируемым и голодным. Однако правда такова, что после победы мы будем приказывать, а немцы беспрекословно слушаться. Низы подчиняются, верхи правят. И Геббельс позаботится, чтобы 99% наций восторженно поддержали нашу политику. Печать будет мобилизована на службу обществу. Каждый будет призван к ответственности в соответствии с законом.
— Неужели не читали? — удивился Исаев. — По-моему, часть этих материалов была опубликована в Лейпциге в 31-м. И это у нас не переводили?
— В 31-м я занимался коллективизацией, Всеволод Владимирович. В органы пришел только в 38-го по набору товарища Берия, когда мы раз и навсегда покончили с ежовскими нарушениями законности. На этот раз в здание МГБ они вошли через подъезд. Иванов показал удостоверение, бросив охране: «Товарищ со мной, на него есть пропуск». Когда вошли в его кабинет, со стульев поднялись три человека. Двое были в форме, а один сутулый, седой, лохматый, без пояса. Губы синие, глаза запавшие, но живые, мочки ушей оттянуты, увеличены, значит, болен.
— Это Гилеович, — пояснил Иванов, — тот самый. Можете допросить его.
— Я бы хотел поговорить с ним один на один.
Иванов внимательно посмотрел на тех двоих, что стояли рядом с доктором, что-то, видимо, понял, то, чего Исаев понять не смог, и поинтересовался. В гестапо такую просьбу, учитывая специфику нынешней ситуации, удовлетворили бы?
— Нет, — ответил Исаев.
Иванов кивнул, обратился к военным, капитан и подполковник.
— Ну что, пойдем походим по коридору, а?
Когда дверь за ними закрылась, Исаев спросил. — Вы знаете, кто я?
— Вы очень похожи на Сашенькиного мужа. Там много ваших фотографий. Все, правда, размножены с одной.
Где это там?
У Сашеньки, на Фрунзенской.
Как вас зовут?
Яков Павлович.
В чем обвиняют?
В шпионаже и антисоветской пропаганде.
В пользу кого шпионили?
Я не шпионил. Эти доллары остались в наследство от моего дяди. Его брат уехал в Америку перед революцией. А когда ввели торксин, он перевел доллары. Тогда разрешалось.
— С вашими доводами согласились?
— Да.
— Значит, обвинение в шпионаже отпало?
— Да.
— Вы действительно занимались антисоветской пропагандой?
— Да.
— В чем это выражалось?
— Я хранил и давал читать другим книги врагов народа.
— Кого именно?
— Троцкого и Бухарина. Будь проклят тот день, когда я получил эти книги.
От кого вы их получили?
От профессора Шемелевича.
Кто это?
Главврач Боткинской больницы.
Почему он их вам дал?
Потому что мы с ним очень дружили.
В книгах есть призывы к антисоветским действиям?
Почему вы говорите так? Зачем?
— Не надо, пожалуйста, я же признался во всем. Пощадите меня, я же хотел Сашеньке только добра, она бы погибла иначе.
Гилевич заплакал.
— Если бы вы только видели ее в 46-м, если бы видели. Она никогда не любила меня. Я был вашей тенью, она всегда любила только вас.
— Воспитали? Гилевич в ужасе откинулся на спинку стула.
— Что? Зачем? Почему вы так говорите? Я не хочу.
— Как я говорю? Я просто спрашиваю. — Воспитали?
— Нет. Со мной меня не пытали. Наши органы никого не пытают.
— Тогда чего вы признались в том, чего не было?
— Было!
— истерично закричал Гилевич.
— Я во всем признался. Было!
Ни в азбуке коммунизма Бухарина, ни в книге Троцкого «Октябрь», которую вы хранили, нет антисоветской пропаганды. Один автор — член Политбюро и нарком военмор. Другой — редактор «Правды», член ЦК. Чушь какая-то.
— А я категорически повторяю, что меня никто не бил!
— снова закричал Гилевич. — Я говорю с вами как друг, доктор. Я благодарен вам за Сашеньку и хочу вам помочь. Вы говорите, что вас не пытали, и что вы сами признались в антисоветской деятельности. Вы знали, что идете на преступление, прятав у себя книги Троцкого и Бухарина?
Все советские люди знают, что это преступление. Значит, и я должен был знать.
Почему вы зашили эти книги в матрац моего сы... Почему вы так тщательно прятали литературу, изданную в Советском Союзе?
— Что вам от меня надо?
— прошептал Гилевич.
— Ну что объясните? Я никогда не откажусь от признания, которое карается 8 годами и не днем больше.
— Вас сломали, — сказал Исаев. — Вы просто боитесь мне открыть правду, потому что, знаете, нас здесь подслушивают. — Закатайте рукава, быстро! Исаев подскочил к нему, думая, что именно сейчас-то в кабинет ворвутся. Никто, однако, не ворвался. Руки Гилевича не были исколоты. Человек в своем уме, воля не парализована. А если кололи в ноги? Нет, его не кололи. Судя по тому, как он вскинул кисти, чтобы закрыть лицо, когда я бросился к нему, его просто били. Человек идеи обязан выдерживать все. А этот несчастный, которому пообещали сохранить жизнь, подписал с ними договор на верность. — А Иван Никитич Смирнов, — спросил себя Исаев, — член Реввоенсовета, большевик с 901 года. Почему он все признал на процессе Каменева? Испугался побоев? Не верю. Накололи черти чем? Тоже не верю. Какие-никакие, но ведь зрители были в зале суда, они бы заметили психическое нездоровье подсудимого. Леон Фейхтвангер писал в своей книге «Москва, 1937-й», что Пятаков, Радок и Сокольников вели себя как совершенно нормальные люди. Порой даже шутили, переговаривались друг с другом. Отрицали пытки, хотя могли прокричать об этом. Ведь Радок лично знал Фейхтвангера. Сказал бы ему по-немецки, все полетело в тартарары и сделалось очевидным. Спектакль, термидор, антиленинский путч. Почему не прокричал? Ладно, сломали. Не знаю еще как, но их сломали. А люди? Зрители? Если завтра на скамью подсудимых выведут Клима Ворошилова, и тот начнет признаваться, что был гестаповцем, этому тоже поверят?
Исаев ужаснулся вопросу, потому что растерялся, не зная, что ответить.
Если поверят, тогда стоит ли вообще жить? Во имя чего? Значит, над народом тяготеет трагический рок. Такова наша судьба. Нет. — возразил он себе с какой-то испугавшей его настороженностью. — Просто мы единственное государство, которое на протяжении веков было лишено самого понятия «закон» и права на слово. — Если бы вы признались, что вас пытали, — устало сказал Исаев, подойдя к окну, — честное слово, мне было бы легче помочь вам. И вдруг Гилевич рассмеялся.
— Да? Это как же? Предали б суду моих палачей?
Не оборачиваясь, Исаев ответил, — попробовал бы во всяком случае. Я ведь такой же зэк, как и вы. Гилевич поднялся.
— Отойдите-ка от окна, разрешите мне все кончить разом.
— Здесь непробиваемые стекла, пластик, — ответил Исаев, — только шишку набьете.
— Помогите!
— вдруг истошно и тонко закричал Гилевич.
— Товарищ капитан, спасите, помогите, я больше не могу.
Никто не вбежал в кабинет, было так тихо, что ломило в ушах.
— Простите,
— сказал Исаев, отошел от окна и сел на стул рядом с Гилевичем.
— Я не скажу больше ни единого слова, простите.
И он опустил руки между ног, точно так, как Гилевич. Фигура отчаяния, кто только ее изваял. Когда Исаева вывели из кабинета, Владимирский, он же генерал Иванов, он же Аркадий Аркадьевич, обнял Гилевича.
— Спасибо, Шурка, ты сыграл гениально. Поезжай на Рижское взморье, — он протянул ему пачку купюр, — и отдыхай как следует. В клинику мы позвоним, мол, служебная командировка. Готовься к новому делу, брат. Громчайшее дело, такого еще у нас с тобой не было.